Я рад всех приветствовать. Мы готовимся на Кайлас. Это время, когда нам надо настроить свое сознание, праны. Потому что очень важно во время путешествия находиться в возвышенном, в молитвенном состоянии. Убрать все негативные мысли, находиться только в позитивном состоянии. И быть готовым, что Шива и Кайлас нас будут испытывать и благословлять. Снова испытывать, снова благословлять. И в этом смысл паломничества. Кайлас обязательно благословит каждого. Но он обязательно испытает. Потому что это как, чтобы залить что-то чистое в сосуд, его надо помыть. Чтобы поставить что-то красивое, надо освободить пространство. Через испытание пространство освобождается. Когда оно освобождается, туда идут благословения. Самые простые испытания. Но если вы их проходите, вы получаете благословение. Когда бы мы ни собрались, мы всегда говорим об одном и том же. Мы обсуждаем три главные вопроса. Эти вопросы таковы: что есть Бог, что есть Я и что есть Вселенная. Ответить на эти вопросы крайне важно для нас, потому что в них сосредоточена вся загадка жизни. И ответив на эти вопросы, мы освобождаемся от неведения, от страданий сансары и обретаем не временное, тленное, а вечное, абсолютное счастье. И эти вопросы, ответ на эти вопросы, поиск ответов на эти вопросы, это и есть следовать Санатана Дхарме, вечному божественному закону. Санатана Дхарма существует для того, чтобы мы побуждались искать ответы на эти вопросы. Чтобы мы искали ответы на эти вопросы и находили. И множество душ когда-то задавали точно такие же вопросы, точно так же, как вы, сидели у стоп-гуру и слушали, и пытались понять, и практиковать. 5000 лет назад. 3000 лет назад, 1000 лет, никакой разницы. И пройдет 1000 лет, это будет то же самое. Изменятся технологии, культура, ментальность. Но эти вопросы будут также важны. Потому что это самые главные вопросы, которые надлежит решать душе. Не только в мире людей, но и во всех других мирах. Трипура Рахасья. Наставление Дататрии, ученику Парашурами, глава 20, Видья-гита.
Сознание обычно запятнано порочными наклонностями, и поэтому из него не может исходить ничего хорошего. Из-за этого люди пребывают в кипящем котле рождения и смерти.
Итак, кто такие люди? В Трипура Рахасе Дататрея дает определение. Люди пребывают в кипящем огне рождения и смерти. То есть это бессмертная душа, но эта бессмертная душа попала в ловушку сансары, в кипящий котел рождения и смерти. И почему она пропала? Потому что у сознания есть ограничения. И эти ограничения не позволяют понять свою бессмертную природу. Воззрение Санатана Дхармы выражено великими изречениями, которые есть в ведах, Махавакьями. То есть, если мы хотим понять, что такое воззрение Адвайты, Санатана Дхармы, а мы все следуем учению Санатана Дхармы, то есть вечному божественному закону Вселенной, воззрение Санатана Дхармы выражено такими выражениями: Сарвам Эва Брахмам. Все есть божественный абсолют, вся эта видимая реальность. Ахам Брахмасми. Я есть божественная реальность. Я не тело, не человек, не ум, не мужчина, не женщина, а божественная реальность. Праджнянам Брахма. Чистое сознание есть божественная реальность. Мое чистое сознание, ваше чистое сознание, любое чистое сознание. Аям Атма Брахма. Эта сущность есть божественное сознание, то есть сущность, находящаяся внутри нас. Это воззрение Санатана Дхармы. Однако этому воззрению что-то мешает. Мешает наше непонимание. И каковы черты этого непонимания?
Среди этих порочных наклонностей, первое – недостаток веры в откровение гуру и шастры. Вторая – привязанность к желаниям. А третья – тупость, то есть неспособность понять поведанную истину.
Итак, недостаток веры, привязанность к желаниям и тупость ума – это три проблемы, которые существуют, чтобы понять эти великие истины, понять, что все есть божественная реальность, что я есть божественная реальность, что чистое сознание в своей основе – это божественная реальность, и что я и божественная реальность тождественны. И мы должны преодолеть эти три проблемы на духовном пути, если хотим освободиться от кипящего котла рождения и смерти. Понимаете, можно делать вид, будто я бизнесмен, будто я любящая мать, я любящий муж, я накапливаю богатство, я имею власть, я занимаюсь бытовыми вещами, я просто работаю, я смотрю новости, обсуждаю политику. Можно делать вид, будто мы занимаемся кучей разных вещей в этом мире. И в этом мире достаточно вещей, чтобы заниматься. Я программист, я учитель, я такой-то и такой-то. Но на самом деле, с точки зрения садху, такая работа сознания – это и есть неведение. Потому что когда мы делаем вид, будто мы занимаемся этими вещами, не задаем себе вопросы, в чем смысл моей жизни, зачем я живу, что будет после смерти, откуда взялась Вселенная, и не делаем это главным в своей жизни, мы пребываем в неведении, мы пребываем в обусловленности, и у нас нет шанса, нет шанса. Мы являемся как бы таким кармическим топливом сансары, которое делает свою работу посредством нас. Но как только мы задаем себе эти вопросы и поднимаемся над обыденностью существования, мы задаем проклятые вопросы бытия. Вопросы, на которые философы, посвятив всю свою жизнь, не могли ответить. Вопросы, которые меняют смысл жизни, меняют наши отношения. Когда мы задаем эти вопросы, ищем на них ответы, мы становимся садху, людьми духовного пути. Наша жизнь меняется. И очень важно обладать достаточной верой, решимостью и смелостью, чтобы задать себе эти вопросы. Иногда просто не хватает решимости задать себе эти вопросы. Вы можете встретить любого человека в поезде, на улице. Вы начинаете задавать ему эти вопросы, он говорит: нет, 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 это меня не интересует. Как? Тебя не интересует твоя жизнь? Ты проживешь 100 лет и уйдешь, и тебя не интересует, что дальше? Тебя не интересует, откуда взялась эта Вселенная? Тебя не интересует, кто ты сам? Но Это защитный механизм. На самом деле, конечно, интересует. Интересует каждого. Но некоторые души создают защитный механизм, потому что они знают, что они не готовы встречаться с этими вопросами лоб в лоб. И защитный механизм каков? Избегать этого, не думать. Говорит, сейчас у меня много забот, у меня сейчас работа, важный заказ, карьера. Сейчас я должен это сделать. Или защитный механизм. Сходи в храм в воскресенье. Остальное время не думай. Это разные формы социум создает, и наше эго, а социум это есть проявленное эго, создает миллионы защитных механизмов, чтобы мы не задавали эти вопросы. Потому что это майя, так она желает, чтобы этот мир продолжался, чтобы невидение продолжалось. Чтобы мы как души следовали своим желаниям, своему эго, своему неведению. Но как только мы начинаем задавать эти вопросы, мы начинаем выходить из этого механизма, начинаем освобождаться. Мы начинаем реализовывать не коллективный план сансары и материальной природы, а мы начинаем реализовывать персональный план освобождения. И вот когда мы начинаем реализовывать персональную эволюцию, персональный план освобождения, мы начинаем следовать божественному закону. Этот божественный закон в ведической традиции называется дхарма, праведный путь. И этот божественный закон уже есть не воплощение закона майи, иллюзии материального мира, а воплощение риты, воплощение закона богов, настоящей божественной гармонии. Другими словами, мы уходим от сансарных законов и переходим в юрисдикцию божественных законов. И то, и другое законы, но одни законы неправедные, скажем так, как бы дьявольские, а другие законы божественные, освобождающие. И вот мы начинаем переходить в юрисдикцию божественного закона, вот тогда, когда мы задаем эти вопросы и слушаем на них ответы, когда слушаем священные тексты. Это начало.
Недостаток веры проявляется в сомнениях относительно истинности утверждений и неспособности к их постижению. Поначалу возникает сомнение в существовании мокши. Позже неправильное понимание ведет к ее отрицанию. Эти два момента – неизбежные препятствия на пути любых искренних усилий, направленных на достижение реализации.
Очень трудно поверить в освобождение, трудно поверить в абсолют, в Бога. Трудно поверить в возможность духовного пути, возможность самадхи, возможность культуры, этики духовного пути, возможность существования садху, возможность настоящих отношений гуру-ученик, возможность карма-саньясы, саньясы, монашества, возможность садхана-йоги, потому что окружающий мир, он не такой. Трудно поверить в возможность божественных существ, мы не видели их никогда. Что все божественные существа, изображенные на картине, это не картинки, что они абсолютно реальны, реальнее, чем мы с вами. Трудно поверить в высшие измерения, потому что существует кармическое видение мира людей, давление определенной культуры, энергии, мировоззрения того социума, в котором мы находимся. Все это называется локадришти, кармическое видение. И нам постоянно приходится преодолевать, как бы идти против ветра. И вот недостаток веры – это первое препятствие, которое у нас есть на духовном пути. Мы его должны преодолевать любыми способами, развивая веру, развивая понимание.
Все препятствия обращаются в ничто непреклонной убежденностью, противоположное им. То есть непреклонная вера в существование мокши уничтожает как неуверенность, так и неправильное понимание.
Вера должна быть не только в существование Бога абсолютно, но и возможность освобождения. Что такое вера в возможность мокши? Это значит, что твоя вера в Бога — это не просто декларируемая вера, когда ты помолился, в воскресенье пришел. Этого достаточно, и ты убежден, что у тебя есть вера. Но вера, возможность мокши, означает, что ты веришь, что Бог, Абсолют, может по-настоящему тебя спасти, по-настоящему освободить от ограничений сансары. То есть мокша – это реализованная вера. Одно дело, я верю, но у меня нет никакой реализации, но я надеюсь, что где-нибудь это меня Господь не забудет. Где-то Он надо мной там наблюдает. Я ничего не понимаю, ничего не чувствую, никаких благословений, никаких опытов, никакого самадхи. Но хоть какая-то вера, я все-таки надеюсь, что-то там есть. Но вера, возможность мокши, это означает, что я верю, что Бог во мне может проявиться, что я не только не забыт для Бога, но что я могу полностью реализовать все то, о чем говорят святые и священные писания. Я могу реально это пережить. Я не буду слышать только древние священные писания, которым 5 миллионов лет, 5 тысяч лет, как другие реализовали божественное. А я буду жить тем же самым, чем жили святые 5000 лет. Я буду так же жить, я буду так же испытывать. Я также могу испытывать самадхи, я также могу испытывать божественные миры, я также могу общаться с божественными существами, я также могу пребывать в возвышенных качествах и состояниях. Я также могу быть отрешенным, отделять душу от тела, входить в свет. Я также могу реализовать тело в облике божества, тело в виде бесконечного пространства. Я также могу быть вместе с ситхами и богами в их понимании, в их возможностях. Я также могу быть свободным от времени, пространства, пяти элементов. Это вера в мокшу, вера в возможность божественного освобождения, в то, что Бог не только есть, но Он и меня освобождает. Очень многие люди верят, что Бог есть, но часто это никак не помогает им в жизни. Они также страдают, также привязываются, испытывают такие же желания, также смотрят на мир, ведут такой же образ жизни. И можно сказать, их вера никак не помогает им. Она не проявлена в жизни. Но когда мы верим не только в Бога, но и в божественную силу освобождения, в мокшу, это совсем другое дело. Мы верим в то, что Бог может реально освободить нас. В то, что Божественное может быть именно в нас проявлено реально.
Но тогда возникает вопрос. Как возможна такая непреклонная убежденность при недостатке веры? Поэтому необходимо смотреть в корень этой дилеммы. В чем же он заключается? Недостаток веры коренится в неподходящем рассуждении. Откажись от него и обратись к проверенному рассуждению, переведенному в священных книгах и разъясненному гуру.
Откуда возникает недостаток веры? Он возникает из определенного видения, из определенного ментального настроя, который обусловлен нашей кармой. У нас есть определенный шаблон, привычная картина мира, так еще называют, ПКМ. Привычная картина мира. Привычная картина мира человека не предполагает веру в то, что освобождение возможно. Напротив, привычная картина мира, она предполагает, что освобождение невозможно. Другими словами, в современном мире освобождение и просветление – вещь запрещенная, нелегальная. Вы все занимаетесь таким нелегальным делом. Только в странах, может быть, где существует очень глубокая культура садху, таких как Непал, Индия, эта вещь легальна. Но в остальных, как бы, потребительская культура настолько доминирует над умами, никто не может в это верить. Это как бы андеграунд, по ту сторону вообще. Это и есть неподходящее рассуждение. И мы должны как бы заменить вот неподходящее его настроение на подходящее. Подходящее, оно изложено в священных писаниях. Сначала мы должны изучать священные писания, чтобы настроиться в соответствии с ними. А затем внутри нас родится собственное понимание. Другими словами, когда мы видим что-то, оцениваем, очень важно иметь свою точку зрения. Но всегда важно критически относиться к своей точке зрения, понимая, что мы ограниченные существа, мы можем ошибаться. И наша точка зрения не есть абсолют. Она обусловлена местом, временем, социумом, воспитанием. Мы не должны абсолютизировать ее. И у нас должен быть некий эталон. У нас должны быть некие атомные часы, с которыми мы должны сверять свою точку зрения. Допустим, я думаю что-то о мире. Но мало ли что я думаю, другой так думает. Это не эталон. Но когда мы берем священное писание, шастры, это эталон. Мы сверяем с эталоном и тогда корректируем свое видение. Вот то, что говорит Даттатрея, то, что Шива говорит, то, что Васиштха говорит, то, что Риши говорят, это эталон. То, что Вишну говорит, это эталон. И мы должны тогда хорошо понять, как мыслят эталоны. Если мы не поймем, как мыслят эталоны, каковы взгляды на жизнь эталонов, что думает Лакшми, что думает Сати по поводу нашей жизни, что думает Бог Вишну, что думает Бог Шива, что думает Шри Шанкарачари, что думает Васиштха по поводу нашего характера, что думает Гуру Брахмананда по поводу нашей судьбы и наших занятий в образе жизни, то мы никак не поймем, у нас не будет логики духовного пути и мотивации изменяться, потому что если у нас нет эталона, то мы берем за эталон обычное видение. А с точки зрения эталона обычного видения, ну, все нормально. Можно и не практиковать. Но как только мы сталкиваемся с мировоззрением эталонов, мы видим, о, ничего себе. Мы сразу видим, что есть совершенно другой взгляд на мир, есть совершенно другой способ мышления, совершенно другие рекомендации, совершенно другие способы жить. И эти рекомендации касаются не каких-то древних людей 5000 лет, они касаются именно нас, нашей жизни. Тогда возникает желание, как же мне следовать этим эталонам? А как же мне подтягивать себя до этого очень высокого уровня? Возникает большое желание соответствовать, идти за этими эталонами, как за маяками. И вот таким подходом безверие устраняется, а вера зарождается. Таким подходом исправляются ошибки прошлой жизни и этой жизни, исправляется карма. Следование эталонам. Очень важно в жизни следовать эталонам. И садху — это тот, кто учится следовать эталонам. Следуя своему мастеру, следуя священным писаниям, следуя святым, следуя ведической культуре садху. И вот наша задача, когда мы идем по духовному пути, это найти эти эталоны, а затем создать мотивацию им следовать, и затем идти за ними, за этими эталонами. Эти эталоны очень высоки. И не факт, что мы достигнем их в этой жизни. Но само намерение идти за ними, подтягивать свой уровень максимально за ними, это уже великое дело.
Тогда просветление становится возможным и обретается вера. Таким образом, устраняется первая порочная наклонность. Вторая порочная наклонность — желание, уводит разум с праведного пути. Ибо ум, поглощенный желанием, не может следовать по духовному пути. Рассеянность и отвлеченность влюбленного хорошо известна всем. Он не может ни слышать, ни видеть то, что находится прямо перед ним. Если что-то говорится в его присутствии, то он все равно не слышит этого. Следовательно, прежде чем устремиться к духовной реализации, необходимо вначале преодолеть желание.
Желание – это то, что тянет нашу душу в определенном направлении, так можно сказать. Существуют такие глубокие теории о васанах, самскарах, отпечатках тонкого тела. И эти отпечатки тонкого тела из прошлых жизней влекут душу в определенном направлении. Все это желание. И почему родившийся один тянется к деньгам, другой к власти, четвертый к йоге и освобождению, пятый к искусству, а четвертый к наркотикам и алкоголю? Потому что есть отпечатки, есть самскары, куда тянет душу в определенном направлении. Когда выбирают тулку в тибетской традиции, в Тибете, то есть перерожденца в каком-либо монастыре, преемника, Считается, что душа переродилась в определенном человеке, в определенном мальчике. В горную деревню приходят монахи, очень важная лама, и проверяют, тестируют ребенка. И кладут священное писание, там нож, там четки предыдущего ламы, какие-то и фрагменты одежды. Из разных предметов, если он выберет эти предметы, то после других тестов он признается толку перерожденца. То есть какие отпечатки срезания, они указывают на тенденции души. И все наши желания — это тенденции души. Когда мы можем все желания преодолеть и соединить их в одно желание и сделать это желанием Бога, желанием освобождения, желанием познания божественной истины, вот в тот момент мы становимся садху. Освобождение, духовный путь познания Бога — это как восхождение на Кайлас, такая сложная задача, и мы должны собрать все свои силы, все свои энергии воедино, мы должны сконцентрироваться. И когда мы преодолеваем желания, и все мирские желания сменяем на желание Бога, познание Божественного, тогда вторая склонность устраняется, и путь перед нами постепенно открывается.
Это достижимо только с помощью бесстрастия. Наклонности многогранны, будучи формами любви, гнева, жадности, гордости, зависти и так далее. Самая плохая из них — стремление к наслаждениям. И если эта склонность уничтожена, то уничтожаются и все остальные. Наслаждение может быть тонким или грубым. Нельзя вовлекаться ни в одно из них, даже мысленно.
Само по себе наслаждение — это вещь божественная. Это форма проявления Брахма-Ананда, потому что Абсолюту, Божественной Сущности, присуще тотальное, полное наслаждение. Но когда мы через грубое тело или через тонкое привязываемся и не умеет испытывать Брахма-Ананду, вот это является желанием, уводящим от истины.
Как только возникает мысль о наслаждении, она должна быть устранена посредством силы воли, развитой с помощью бесстрастия. Так преодолевается вторая порочная наклонность. Третья, известная как тупость, противоположность проницательности, обусловлена бесчисленными порочными действиями, совершенными в предыдущих рождениях. Она худшая из всех трех, и ее труднее всего преодолеть собственными усилиями. Сосредоточение ума и постижение истины невозможно, когда господствует тупость.
Тупость, тамас, означает, что мы стремимся медитировать, но нас клонит быстро в сон. Мы концентрируемся, но наш ум через 5 минут отвлекается. Мы стремимся быть осознанным, поддерживать атма-вичару, но затем приходят мысли, отвлечения, прошло 10 минут, и мы забыли. Мы хотим изучать священный текст, но нам сложно его понять, нам скучно. И нам постоянно мы сталкиваемся с такими трудностями. Это значит, что наши верхние чакры слабо работают, а нижние чакры сильно работают. Но если мы будем заниматься настойчивым самовоспитанием, методом йоги, и эта третья склонность преодолевается. Склонность эту преодолеть нелегко, но это возможно. Это называется йога и тапасья. Через тапасью можно преодолеть склонность к тамасу. Но наша тапасья должна быть неуклонной и постоянной. Пусть она будет небольшая, но она должна быть неуклонная. Не следует сразу великих подвигов духовных. Иногда человек склонен стремиться к великим духовным подвигам на короткое время. Я уйду в пещеру, я уйду в Гималаи, я буду день и ночь читать мантру. Через 3 месяца проходит время, через полгода он уже снова следует своим желаниям, снова следует своим иллюзиям. Лучше взять небольшую тапасию, но неуклонно годами ее воплощать. Например, ежедневная мантра, ежедневная постоянная атмавича, год, два, три, 10 лет. Это лучше.
От нее нет никакого другого средства, кроме поклонения богине высшей сущности, восхваления, молитва, медитация и так далее. Я устраняю тупость преданного согласно усердности его поклонения, быстро, постепенно или в его следующем воплощении.
Как устраняется тупость? Когда 6 утра, а вы встаете, делаете дататрея, ум говорит, хочу спать, хочу быть в тупости. А вы встаете, делаете пранаяму, медитацию. И вы это делаете не какое-то время, а вы это делаете годами, 10 лет подряд, 20 лет подряд. У вас возникает привычка к самодисциплине, к внутренней работе. И вы в день уделяете духовной практике часа 4 минимум. У вас возникает естественная склонность к практике в любых условиях. У вас не возникает склонность к развлечениям, а вы действуете по принципу, который дали святые. Отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. И когда привычка к духовной практике у нас зарождена, и мы следуем годами, эта склонность полностью рассеивается. Наш ум становится подобен чистому зеркалу.
Тот, кто полностью предает себя мне, с преданностью, тот наделен всем необходимым для достижения самореализации. Тот, кто поклоняется мне, легко преодолевает все препятствия на пути к самореализации. С другой стороны, тот, кто, будучи погрязшим в пороках, не ищет прибежища во мне, чистом разуме, управляющим человеком, тот постоянно сталкивается с трудностями, и его успех крайне сомнителен. Поэтому, о Риши, главное требование – это однонаправленная преданность Богу.
Однонаправленная преданность не появляется сразу. Это результат усилия, это не право души, это возможность. Это лотерейный билет, но это еще не выигрыш сразу. Мы должны прилагать усилия, чтобы добиться такой однонаправленной преданности. Мы должны постоянно преодолевать себя, бросать себе вызов, чтобы добиться такой однонаправленной преданности. Это и есть йога. Все это называется йога. Йога – это путь. Вот есть основа, об основе мы говорили, основа ведической традиции выражена изречением «Сарвам эва брахман», «Ахам брахмасми» и так далее. А вот путь – это йога. Мы должны пройти определенный путь, чтобы реализовать все эти прекрасные, возвышенные истины. Мы должны глубоко погрузиться в практику, глубоко погрузиться в метод йоги. Мы должны стать настоящими йогами. Не такими, которые... В общем, не будем. Настоящими йогами. Существует 4 главные вида йоги, которые общепризнаны всеми святыми, признаются ведической традицией, потому что о них в Бхагавадгите говорил Кришна, рекомендуя их Арджуне. Джняна-йога, Джи-йога, Бхакти-йога и Карма-йога. Это 4 йоги, которые как бы являются мейнстримом всей санатана-дхармы, ведической традиции. И когда мы следуем духовному пути, нам нужно начать с изучения этих йог. Мы должны воспитать себе мировоззрение, способ действия на основе джняна-йоги, карма-йоги, бхакти-йоги и раджа-йоги. Когда мы следуем йоге, мы можем надеяться на богореализацию, на освобождение, на мокшу. Это называется плод учения. Мы можем получить сладкие плоды освобождения. Если мы не следуем, то все возвышенные ведические истины, они остаются на своем месте, а мы остаемся на своем месте. Мы остаемся на месте кармы, а святые вещи остаются на своих святых вещах. Вот вопрос, чтобы мы соединились со святыми вещами, мы сами стали святыми, мы сами стали воплощением святых. Здесь нет другого пути, кроме как следовать йоге. И когда мы становимся на духовный путь, это предполагается, что мы следуем йоге. Кроме четырех этих видов йоги, есть малые виды йоги, такие как хатха, нада-йога, лая-йога, тарака-йога, кундалини-йога, шат-чакра-йога, крия-йога, мантра-йога, дхьяна-йога, нидра-йога. И наша задача, следуя учению своему мастеру, шастрам, выбрав определенные виды йоги, достичь успеха в них, совершенства. То есть выйти на уровень мастеров всех этих видов йоги. В тот момент, когда мы выходим на уровень мастеров хотя бы в одном виде йоги, мы достигаем определенного уровня просветления.
Преданный – наилучший из ищущих. Тот, кто предан чистому сознанию, превосходит всех остальных искателей. Реализация заключается в развлечении высшей сущности как отличной от несущности. То заблуждение, из-за которого высшая сущность все еще ошибочно отождествляется с телом и так далее, должно исчезнуть, и в результате должно наступить осознание высшей сущности.
Итак, заблуждение – это деха-дришти, то есть телесный взгляд на существование. Освобождение и просветление – это дивья-дришти, божественный взгляд на существование. Мы будем, когда пойдем на Кайлас, будем обязательно идти мимо озера Манасаравар. Возможно, кто-то сделает омовение в нем. Считается, тот, кто делает в нем омовение, он обретает возможность переродиться в следующей жизни, попасть на Брахмалоку. И все грехи его жизни, этой жизни и прошлой жизни очищаются. Однажды в этом месте была такая история. Святой Шука вместе со своим отцом, святым Вьясой, они шли мимо этого озера. И обычно в этом озере всегда много божественных существ, женских существ. Апсар развлекается. И они обнаженные обычно там развлекаются. Не сходят в это озеро, чтобы порезвиться, поплавать. И когда они шли, и впереди шел Шука, и он был обнаженный, потому что он был аскетом. И он прошел, и эти божественные существа, эти божественные девушки даже не заметили, не обратили на него внимания. Но вслед за этим прошел Вьяса. И тогда они смутились и убежали, потому что они были обнажены. И Вьяса заинтересовался и силой своего телепатического контакта вступил с ними в мысленный разговор и задал вопрос. Когда шел мой сын, он был обнаженным, вы даже не шевельнулись. А как был я одетый, вы убежали. В чем дело? Они сказали, дело в том, что твой сын не разделяет на мужское и женское, одетый и обнаженный. Он вообще находится в недвойственном абсолютном сознании. И в его уме нет реакции на материальную энергию. А когда ты пришел, в твоем уме есть разделение. Поэтому мы смутились, видя тебя. Божественная реализация означает, что мы способны идти на путь дивья-дришти, божественного мировоззрения и освободиться от деха-дришти, телесного взгляда на мир. Это и есть принцип джняна-йоги. Джняна-йога означает, что мы в себе вичару, исследование чего? Своего я и абсолюта. С помощью вичары мы способны обрести панча-коша-вивеку. Панча-коша-вивека означает развлечение высшего я, атмана и пяти оболочек. И когда панча-коша-вивека реализована, приходит вайрагья, отрешение от пяти оболочек и брахма-джнян, познание абсолюта. Это суть джняна-йоги. Раджа-йога достигает того же, но не анализом и созерцанием, а через концентрацию, медитацию и самадхи. Дхарана, дхьяна, самадхи. Все это называется самьяма. Бхакти-йога означает что мы воспитываем в себе глубокую веру, преданность, что мы стремимся постоянно направлять свой ум на Бога, служить Богу, быть проводником божественной воли, поклоняться Богу, думать о Боге, вплоть до достижения Бхава Самадхи. Мы достигаем освобождения через Бхава Самадхи. И карма-йога означает, что мы воспитываем в себе принципиально другое отношение к действию, к миру. Мы пытаемся обнаружить делателя, обнаружить делание и растворить в себе делающее эго. И от делания перейти к недеянию. От делания перейти к лиле, божественной игре. Каковы принципы карма-йоги? Посвящение всех дел Богу. Действие с мотивацией, только с мотивацией служения Богу. Не присвоение плодов своих действий, а посвящение их Богу. Не привязанность в процессе действия. И действие из недеяния. Не из чувства «я делатель», а без делателя из недеяния. Из тонкого созерцания за пределами действия. Все это карма-йога. Итак, когда мы понимаем принципы этих четырех йог и начинаем жить ими, перед нами раскрываются более тонкие, более эзотерические, специфические виды йоги, такие как кундалини, тарака-йога, шат-чакра-йога, мантра, тхьяна-йога, нада-йога, лая-йога. Если четыре йоги создают фундамент для нашей духовной жизни, это как мы строим дом, нам обязательно нужен фундамент и стены, то эти виды йоги — это уже как десерт. Они доводят нашу реализацию до блеска. Они дают все нужные лакши, переживания нужных знаков реализации. Но без фундамента эти лакши невозможны, да, и бесполезны. Например, некоторые лакши в кундалини-йоге описывают процесс кундалини до сахасрары. Некоторые лакши в нидра-йоге дают возможность осознавать себя во сне без сновидений. Лакши в нада-йоге говорят о переживании звуков грома во время сосредоточения на звуке. Некоторые лакши в тхьяна-йоге говорят о переживании поглощенности бесконечным пространством. Пятая, шестая и седьмая тхьяна. Лакши в тарака-йоге говорят о различных видениях и свете, которые возникают. Все это очень тонкие, очень глубокие эзотерические истины, которые вы не сможете пережить, если не станете мастерами. Обычно они не пишутся в учебниках и широко не говорятся в храмах. Они обсуждаются только между мастером и учеником, в специфических священных текстах и переживаются в глубоких практиках созерцания, в глубоких ретритах, в глубоких повседневных состояниях самадхи.
Высшая сущность воспринимается даже прямо сейчас, но она не распознается правильно, ибо она отождествляется с телом и так далее. И это ведет к бесконечным страданиям. Фактически, высшая сущность не сокрыта. Она всегда сияет, как «я». Но это «я» вслед невежества обычно отождествляется с телом.
Итак, когда мы вступаем на духовный путь, Санатана Дхарма нам предлагает: пойми принципы джняна-йоги, научись действовать в духе карма-йоги, воспитай в себе поклонение в бхакти-йоге. Научись концентрироваться, научись медитировать, как в раджа-йоге. Стань опытным и умелым мастером в этих четырех йогах. И когда ты достигнешь определенного понимания и практики, перед тобой раскроются глубины, какие-то очень тонкие, глубокие, специфические вещи, которые знают боги, ситхи, мастера. И вот как в повседневной жизни вообще жить этими йогами? Например, когда у вас возникают эмоции, гнев, например, вы должны сказать себе, это не джняна-йога, это аджняна-йога. Потому что джняни никогда не эмоционирует. Джняни как думает вообще? Какое у него настроение? Он думает, все есть брахман, а мир есть иллюзия. Почему я должен эмоционировать? Почему я должен впадать в разные эгоистичные состояния? А когда возникает привязанность к чувству делания, желание получить какую-то личную выгоду, а не отдать Богу, мы должны вспомнить, это не карма-йога, это акарма-йога. Потому что карма-йога – это посвящение своих действий Богу. А когда у нас нет веры, когда мы действуем из безверия, мы должны вспомнить и сказать себе, это не бхакти-йога. Бхакти-йога – это когда я воспитываю себе веру, когда я учусь полагаться на Бога, стремлюсь познать божественную волю, быть проводником божественной воли. А когда у меня нет концентрации, когда мне сложно преодолеть тамостный настрой ума или лень, это мы должны вспомнить. А что говорит Раджа-йога? Раджа-йога говорит, концентрируйся, сосредоточься. Направь свой ум на истину. Очень важно вплести вот эти четыре йоги в свою жизнь, научиться смотреть на мир глазами этих четырех йог и оценивать свои действия с позиции этих четырех йог. Тогда дхарма становится нашей повседневной жизнью, тем, что ведет к освобождению. Вот если мы не следуем йогам, то наше желание быстро нас одолевает. Наш ум, наше эго быстро нас одолевает. Эти йоги ставят нас на правильный путь и воспитывают нас как садху.
Есть один вопрос. Каким образом мы, наши дети, внуки, правнуки, получаем энергию, которая проявляется в жизни? Энергию любви, счастья, гармонии, процветания в материальном мире и в духовном мире, в любви и благодарности к Богу. Каждый день задаем себе вопрос, благодаря кому живем, благодаря кому рождены мы на земле.
Благодаря Богу. Никакой другой причины нет. Но одно дело получить умственный ответ на это. Другой вопрос. Мы должны найти этот источник в себе. Слова «благодаря Богу» — это просто слова. Но как найти этот источник в себе? Благодаря чему есть Вселенная, благодаря чему есть энергия жизни, благодаря чему есть любовь? Этот источник нам предстоит обнаружить. И чтобы обнаружить этот источник, нам нужно проделать определенную работу. Это возможно, но должна быть проделана определенная работа. Если мы проделаем работу на 30%, мы не сможем обнаружить этот источник и пить из него. Если мы проделаем работу на 50%, все равно мы не можем из него пить. Мы должны проделать свою работу на 100%. Когда мы ее проделаем, мы начинаем из него пить. Вопрос в том, чтобы проделать эту работу. И вот сейчас мы готовимся к Кайласу. Это тоже часть работы. Тиртхаятра – это одна из панча-нити-карм, пяти традиционных обязанностей каждого индуиста. Каждого, кто следует санатана-дхарме. Упасана – ежедневное поклонение в храме. Соблюдение священных дней, уцава, вторая обязанность. Тиртхаятра, совершение паломничества, как мы идем на Кайлас, третья обязанность. Четвертая, самскара, получение различных инициаций, передач. Пятая, сейчас вспомню. Это для вас хорошая загадка. Можете сами найти ответ. Хорошо, на этом заканчиваем.
Вижу.